Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы». Мы продолжаем сегодня беседовать на такую большую тему миссионерства и учиться приводить и рассказывать людям о Боге. В гостях у нас руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Также у нас сегодня в студии в качестве, можно сказать, эксперта Егор Ледякин. Привет.
Здравствуйте.
Говорят, что религия — это вообще такая организация, созданная для того, чтобы управлять людьми.
Есть, да. Конечно, такое.
Вот насколько это неправда?
Создано, да, чтобы управлять, так и есть. Чего в этом плохого? Царь Соломон написал притчи Соломона. Знаете такие притчи Соломона? Нет? Не читали еще Библию? Читали, да? Вот почитайте их. Он пишет там: «Сын мой, поступай так-то, так-то, так-то». Вот. И эти книги были созданы, написаны для управления людьми. Есть люди, ими надо управлять. Что в этом плохого? Правитель должен управлять. Президент должен управлять. Потому что люди должны вместе свои усилия консолидировать, найти солидарность в чем-то. Вот. И поэтому вера, религия, закон Божий помогает управлять людьми. То есть править — это значит правду явить. Что значит управлять? Правду явить. То есть закон Божий, который был дан Господом людям, он дан, чтобы явить правду на этой земле. Изначально так было для Моисея. И люди приходили к Моисею и управлялись, и правильно. Что в этом плохого?
Ну, многие люди не хотят, стремятся к свободе, да, чтобы вот, да. Не дай бог, мною кто-то управлял. Потому что, допустим, президент, он как бы особо не касается нас, простых
как
людей.
Как касается?
Ну, там как-то уже так все устоялось, и мы все привыкли, да.
Вот чтобы человеку быть
свободным... А религия, она как бы полностью пропитывается.
Да, вот чтобы человеку быть свободным, надо ему уйти из общества. Даже коммунисты это понимали. Нельзя жить в обществе и быть свободным, от него говорили они.
Никто, собственно, с этим не спорит.
Мне только что говорят, что люди хотят быть свободными.
Но люди хотят быть свободными.
Конечно, но если ты живешь в обществе, то должен понимать, что...
Не свободен.
Что не свободен от этого.
Лишнюю несвободу на себя они брать тоже не хотят.
А здесь как лишнее? Здесь именно вопрос, либо будет все против всех, будет такое ожесточенное сопротивление друг другу. То есть если нет этики, нет заповедей, например, что не убей, не укради, это откуда взято? Это из религии взято. То есть не убей, ценность человеческой жизни. Они хотят быть свободными. А как? Ты хочешь быть свободным, убивать другого? Тогда тебя также убьют. Это, мне кажется, такие банальные вещи я говорю, что любой человек, наверное, должен понять, что если ты хочешь, чтобы тебя не убили, ты сам должен себя ограничить в том, чтобы не убить другого, правильно?
Ну, заповеди же, особенно первые, они направлены не только на какие-то...
А какая была первая заповедь дана в Библии?
Возлюби Бога своего.
Нет.
Ближнего своего?
Нет.
Какая же?
Вот после потопа имеется в виду. Там, до потопа было, там Адаму было дано, в раю была заповедь. Я сейчас не про это спрашиваю. А именно вот на этой грешной земле, на которой мы живем. Как вы думаете, какая была заповедь дана первая человеку? Я вам скажу, какому человеку это было дано. Его звали Ной. Какая ему была первая дана заповедь? Это первая заповедь. Не первая в числе 10 заповедей, которая первая, а первая, которая была дана всему человечеству. И какая ему была дана заповедь первая? Это, собственно говоря, есть религия первая. Первый завет. Радуга, помните, явилась Ною? Вот эта радуга, как следствие надежды. И была дана заповедь Ною. Не помните, какая? Надо знать Священное Писание. Была заповедь дана очень простая: кто прольет кровь рукою своей, кровь человеческую, того кровь тоже будет пролита. То есть не проливай крови, не убий, не соверши убийство. Вот первая заповедь, которая была дана человечеству. Неужели вы думаете, что если человек входит в такую систему взаимоотношений друг с другом и взаимоотношений с Богом, он не должен соблюдать эту заповедь? Разве в этом плохо, что религия так управляет людьми? Где здесь нарушение твоей свободы?
Я не могу убивать.
Не могу убивать,
да. Я не свободен больше.
Я не свободен. Я не могу убивать, я не свободен в этом. Но я могу быть свободным в том, чтобы не убивать. Я могу быть свободным в том, чтобы общаться друг с другом. Я могу быть свободным в том, чтобы любить.
Можно иметь. Но это же не обязательно для этого религия.
Нет. Человек, который убивает, он перестает иметь право на любовь. Потому что если ты убиваешь, ты не можешь любить. Ты убил. Как ты можешь любить, если ты убил человека?
Ну, этот самый маньяк-то у нас был, как его? Чикатило.
Ну.
У него, извините, семья была, дети, которых он любил. Но при этом так.
Он их не любил.
У него было неплохое хобби.
Потому что, когда все выяснилось, у него... Ну, это мы же сейчас говорим про психически больного человека.
Ну, да, это понятно.
Зачем нам говорить про психически больного человека? У него, у него нарушение было психики. И с ним что-то происходило страшное.
Психически здоровый человек не пойдет. Честно.
Не пойдет. Вот мы говорим все-таки про нормальных людей. Да, про нормальных людей, которые себя держат в руках, которые в трезвом рассудке, в здравом рассудке понимают, что если ты убьешь кого-то, ты не можешь уже его любить.
Его именно нет.
Нет, да.
Но его сложно, проблематично будет любить.
Да, но если ты убьешь кого-то, ты также не сможешь любить и своих детей, которые рядом. Потому что тот, кого ты убил, у него тоже есть кто-то, кто захочет прийти и убить тебя. Соответственно, ты не любишь детей, которые кто-то тебя может убить за то, что ты убил кого-то другого. Не так разве?
Ну, я немного не понял, почему я не могу любить своих детей, если
убил кого-то. Смотри, если ты любишь своих детей, ты хочешь, чтобы вы с ними жили, общались, чтобы детям ничего не угрожало, правильно?
Ну, правильно.
Если ты кого-то убиваешь, у него есть родственник, который его любит, так же, как ты любишь своих детей, правильно?
Ну, да.
То этот родственник, узнав, что ты убил его человека, приходит к тебе и чаще всего убивает твоих детей сначала, а потом и тебя. Потому что он
я отсюда вижу, если мы отсекаем...
Нет, если мы отсекаем вариант... Это в Библии все есть. Каин убил Авеля, помните? Потом Ламех убил не просто человека, убил еще его сына. Почитайте Библию. Увы, эта история человеческого рода, может быть, не для детской передачи.
У нас не детская передача.
Я думаю, даже ушла из русла детской передачи.
Поэтому здесь вот действительно, если ты кого-то убил, даже не своего ребенка, не своего человека, а вообще кого-то, ты не можешь любить в принципе уже. Почему первая заповедь дается «не убий». Если ты кого-то убил, ты перестаешь, у тебя что-то атрофируется в твоем сердце, сознание, что ты не можешь уже по-настоящему любить.
Но это только про осознанное.
Ты можешь любить, да? Только очень ущербно. Вон Гитлер даже любил собаку, да? Известно. Вот. Хотя, может быть, он своими руками-то никого и не убил в жизни, но тем не менее, ту машину, которую он сделал, это была машина убийства.
Вот вы много опираетесь на Библию. Вот многие говорят, что Библия, это она много раз переписывалась. Вы также не можете доказать, что вот то, что на то, что вы опираетесь, это не придумал там какой-нибудь человек, которому это выгодно в каких-то там своих интересах, который, может, переводил там, на каком это языке было изначально?
Древнееврейский.
Вот. И написал так, как сам захотел. Ему там что-то не понравилось, допустим.
Ну, в каком веке это было?
Без понятия, если честно.
Человек задумал вот такую хитрую такую вот схему, чтобы ему что-то не понравилось. И вообще так все это. Здесь вот в чем проблема. Человек, который изучает Библию, научно изучает, да, возьмем, такая есть наука, библеистика или библейская критика по-другому называется. Uh-huh. Так вот человек, изучающий Библию, он приходит к очень выводам таким, что она является целым, там, целой книгой, цельной, что есть в ней сквозные темы. Когда человек к этим темам начинает обращаться, начинает их знать, начинает их понимать, он видит, насколько эти темы и волновали человека и 2000 лет назад, и еще сколько-то лет назад. А то, что это было так давно, находят разные свитки, наука устанавливает их, датирует их, сравнивает их с другими хрониками, с другими археологическими находками. Это все тоже наука изучает. И вот в этой библеистике очень много интересных вещей. И человек, изучающий Библию, начинает понимать, насколько в ней мало лжи. А вот так, чтобы кто-то взял и все это переписал, и все это, при этом он должен был, этот находчивый человек, очень много рукописей где подложить, которые датируются определенным возрастом. Вот, mm-hmm. Находят их в разных местах, эти рукописи, еще там 1 века, 3 века до нашей эры, до Рождества Христова там, и так далее. Все это находят и удивляются сохранности с современными текстами, которые есть. Поэтому вот для человека, который непредвзято относится, ну, понятно, что вот Библия — это удивительный памятник культуры. И многие, я знаю, атеисты, которые более-менее честно изучали ее и исследовали, и понимают, что Библия — это памятник культуры, целой культуры, целого пласта культуры. Его нельзя сказать, что это что-то сфальсифицированное было когда-то там.
Ну вот слышал, что есть такой фильм, где какие-то раскопки проводили и нашли какую-то древнюю Библию, и там вот даже сравнивают вот с тем текстом, который сейчас существует, и там большие несостыковки.
Несостыковки есть, но небольшие. Естественно, когда переписывались от руки, то люди что-то искажали. А бывала еще такая практика, что там поля были, и там подписывали что-то, а потом это туда кочевало. Но несостыковки небольшие. Если сравнить несостыковки, вот один из таких известных случаев, пророк Исаия, нашли рукопись 3 века до Рождества Христова и современные рукописи. Там почти, на удивление ученых, очень близко к тексту было. А если взять произведения Платона, Плутарха, которые тоже переписывались другой культуры греческой, там гораздо больше несостыковок. Об этом можно почитать в научном критическом издании. Называется «Наука текстология». Хранение текстов, изучение текстов. Целая наука, которая это все исследует, изучает. Вот. И это уже не важно, как это ученый, верующий, неверующий. Если он честный ученый, и он все это находит, показывает, все это опубликуется, печатается, все эти рукописи лежат где-то, хранятся в музеях. Вот. Все это можно исследовать и проверить. Надо этим, правда, заниматься.
Многие приводят в пример простые учебники истории, которые даже у каждой страны, в принципе, свои, у каждой страны своя история.
Да, поэтому мы говорим про науку. Наука — это не учебник истории. Наука — это оперирование фактами. А факты нужно изучать и исследовать. И выявлять. Человек, который умеет добывать факты, он умеет правильно научно мыслить. Называется научный метод. Ему надо учиться научному методу. Человек, владеющий научным методом, может многие вещи проверить, не обманывают ли его. Поэтому я призываю вас всех проверять, в том числе и Библию, пожалуйста. Учитесь, проверяйте. Кто против? Для меня, вот я для себя в свое время учился и проверял. Я убедился в этом. Но я не достиг, может быть, такой профессиональности, специализации, там, знания, такого хорошего, детального знания там, греческого, еврейского языка, чтобы это вот именно сразу взять и быстро показать. Но опять же, чтобы показать, нужно сначала, чтобы вы тоже язык выучили. Вот. Я просто читал многие критические статьи авторов в свое время, чтобы проверить все это. Я убедился. Для меня Библия — единая цельная книга, которая написана была на протяжении многих веков. И она является целой книгой, как будто писал ее один автор. Как это возможно? Это вот большой вопрос. Поэтому и говорят, что один из таких аргументов в пользу того, что Бог существует, это существование Библии. А человек изучает и исследует Библию, он начинает понимать, у нее есть тот, кто за ней стоит. И те смыслы, которые этот автор открывает, автор с большой буквы, эти смыслы какие-то такие удивительные, что они наполняют жизнь человеку и дают ему новые открытия в этой жизни. Они ему такое дают в этой жизни, что этот человек, он просто не может жить по-старому. Он хочет измениться и жить по-новому. Вот об этом говорит книга Библии. А поэтому на нее приходится опираться. А то, что она для меня является цельной, я исследовал это сам лично и изучал. Ну, правда, на своем уровне, не как специалист. Наверное, специалисты-библисты лучше это все расскажут. А вот, к сожалению, советская пропаганда, которая пыталась все это исказить, вот, они пытались же наоборот в то время было показать, что все это ложь, что все там неправильно. Вот. Но мы знаем, что многие люди, которые начинали этим заниматься, потом приходили к вере. Я знаю многих, но некоторых ученых, культурологов, которые изучали Библию. При этом говорили, что они атеисты, но в их трудах мы видим необычайное уважение к Библии, как ученых. Особенно если мы еще вспомним, что они родили, какие культурные шедевры родились. В музыке, в поэзии. Когда человек к этому приобщается, он просто созерцает и удивляется, немеет от тех смыслов, от той глубины, которую он там встречает. Поэтому это надо просто этим заняться.
Благодарю, батюшка, за передачу. Благословите наших радиослушателей.
Дорогие друзья, храни вас всех Господь.
Также со мной сегодня в студии был Егор Ледякин. Пока.
Пока.
Продолжение следует. До свидания.